говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И четвертую неделю продолжается конфликт президента США Дональда Трампа с демократическим большинством Палаты представителей по вопросу о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Шатдаун и его последствия обсудят эксперты в области международных отношений. У нас в студии в Москве Виктор Кувалдин, Андрей Федоров в Праге. С нами будет на связи по скайпу Ефим Фиштейн. И из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Абарин. Ну, вот из-за этого замораживания финансирования уже ограничена работа многих федеральных ведомств США. 24-й день. И вопрос нашим гостям. Добрый вечер. Почему конфликт принял такой, в общем, почти беспрецедентно жесткий характер, по-моему, даже рекорд, Андрей?
Ну, с моей точки зрения, очень многое зависит от самого Трампа. Дело в том, что, с моей точки зрения, американская система сдержек и противовесов, она построена на том, что президент будет играть по традиционным правилам игры, что он будет, так сказать, вести переговоры, договариваться и прочее, прочее, прочее. Трамп, он другой, он не системный все-таки президент. И поэтому он просто-напросто решил додавить эту ситуацию, в том числе, чтобы показать, что и в будущем его отношения с демократами будут жесткими и последовательными. С моей точки зрения, он скоро добьется своего. Вот, прежде всего, во-первых, потому что действительно растет в США поддержка строительства стены. А во-вторых, потому что у демократов очень мало шансов отступать. Они только критикуют Трампа, но ничего не сделать не могут. Они заблокированы. И в конечном счете не все им удастся, не все им удастся все стрелки перевести на Трампа и сказать, что только он виноват. Вот. Потому что они тоже недоговороспособны в этой ситуации.
Но они предлагают сумму там 1,3 миллиарда вместо 5-6 миллиардов.
Это копейки. На самом деле 1,3 это, но это не на стену они предлагают. Это на защиту границ. А это немножко другие суммы. Вот. В то время как действительно, так сказать, с моей точки зрения, опять же, стена нужна. Стена нужна, потому что это действительно огромная дыра на границе США, где довольно свободно перемещаются все, кто хочет.
Так, ну что, Виктор Кувалдин нам скажет, зачем вдруг нужна стена? Два года Трамп ее не требовал. Как только демократы оказались во главе одной из палат, вот он начал жесткую такую с ними свару, скажем так.
Михаил, мне кажется, что стена скорее не нужна. И не нужна она потому, что фактически изменились миграционные потоки. Если вы посмотрите, поток, идущий из Соединенных Штатов сегодня, туда, на юг, он больше, чем поток из Мексики. То есть это абсолютно не ситуация предыдущих десятилетий. А для чего он это делает? Я думаю, что фактически началась президентская кампания. Президентская кампания 2020 года. Ему надо держать базу. База его – это приблизительно треть американского электората. Это вот тот самый забытый американец, который оказался на задворках глобализации. И Трамп в первую очередь апеллирует к этим людям. Он показывает, что он выполняет обещания, предвыборные обещания, что не характерно для всех политиков, ну и в частности для американских. Второе, что он думает о них. И он, конечно, играет теми страхами, предрассудками, которые существуют в этой среде. О том, что приходят эти ужасные мигранты, насилуют белых женщин, занимают рабочие места. В общем, все что угодно. А для чего ему это столкновение с демократами? Вы знаете, мне кажется, что скорее у него сейчас оборонительная позиция. И это связано с промежуточными выборами. Но иногда аналитики это толковали как боевую ничью. Скажем, республиканцы потеряли нижнюю палату, это естественно в промежуточных выборах, но сохранили большинство в Сенате и даже его увеличили. Но вот если посмотреть более внимательно, впечатление такое, что выборы они скорее проиграли.
А почему?
Потому что демократическая партия, и в частности активисты демократической партии, показали себя гораздо более дееспособными, чем их, так сказать, противники из республиканской партии. Республиканцы перессорились и передрались.
То есть там трамписты и антитрамписты внутри республиканской
партии. Ну, анти – это сильно сказать, потому что партия трампистская. Uh-huh. Они сейчас скованы одной цепью. И, так сказать, республиканцы в Сенате, и политики на местах, и трампистская база. Они скованы одной цепью, потому что другого кандидата нет. Он не появится. Uh-huh. Демократы перебирают кандидатов. Демократы ищут кого? Причем голосование, скорее всего, на выборы 2020 года будет не положительным, оно будет отрицательным. Оно будет именно вокруг фигуры Трампа. За и против.
Но интересно, что рейтинг-то начал падать, собственно, у Дональда Трампа. Там, по-моему, на 3-4% вот за время этого противостояния период, так сказать, достаточно небольшой. Так что, может здесь демократам это выгодно как раз тянуть.
Я бы не сказал, во-первых, что рейтинг очень сильно падает.
Ну, падает.
Во-первых, он падает, прежде всего, в обзорах CNN. А надо сказать, что это одна из основных составных частей антитрампской кампании, да? Вот. Во-вторых, я говорю, при этом цифра американцев, которые выступают за стену, она растет, как это ни парадоксально, да? Вот. И самое главное заключается в том, что вот это падение, оно все-таки краткосрочное, кратковременное, потому что очень скоро, как только шатдаун закончится, Трамп перейдет в глобальное наступление по самым различным направлениям, от экономики до внешней политики. И он быстро восстановит свой рейтинг. Потому что я совершенно согласен с Виктором, он уже сейчас выходит на избирательную кампанию 2020 года.
Да,
даже не в этом случае, что 2 года. Просто он уже, во-первых, создал штаб. Первый, правда, свой штаб. Да. Во-вторых, он четко определил для себя, что он будет избираться. Да? И в-третьих, он прекрасно понимает, что избраться можно только, если проводить жесткую политику. Если он будет уступать демократам, если он будет мягким президентом по отношению, так сказать, к требованиям демократов, он еще ухудшит свои позиции.
Ну, что еще важно, Михаил, для него же ставки очень велики. Речь ведь идет не только о сохранении его власти. Речь, может быть, идет и о его личной свободе.
Но мы это обязательно обсудим, потому что тут много всего связанного с докладом спецпрокурора Мюллера как раз появилось за последнее время. Давайте мы Ефиму Фиштейну тоже дадим слово. Связь с Прагой у нас. Пожалуйста, Ефим, что вы скажете об этой битве за границу, битве за стену, которая, как сказал Трамп уже, может быть построена не из бетона, а из стали. Может быть, это такой намек, что вот мы поддержим эти сталилитейные компании, у которых проблемы?
Все, что сказал и скажет еще Трамп, можно истолковывать и в этом духе. Что бы он ни сказал, всегда найдется ракурс, как выдать это за классическую трамповскую ошибку, а может быть и преступление, за которое он будет наказан позднее, когда перестанет быть президентом. Все это связано с тем, что в ситуации полной глобальной дифференциации, размежевания, в умах интеллигентных людей складываются совершенно разные и несовместимые картины мира. По одной, Трамп преступник, который воспользовался российской помощью для того, чтобы прийти к власти. По другой, он воплощение протеста, который давно зрел и назрел в части американского народа. Я бы не сказал, что это треть. Это обамовские байки о том, что это треть всего лишь, причем тяготеющая к уменьшению своей доли. На самом деле, это как было, так и есть примерно половина, потому что в этот лагерь весьма быстро переходят вчерашние иммигранты, на которых надеялся Обама со своей концепцией классовой, что поддерживать его будут прежде всего цветные иммигранты. На самом деле, как только устаканивается, как только ситуация этих иммигрантов становится лучше, они быстренько переходят в лагерь белых супрематистов, я бы сказал. Но на самом деле, конечно, это просто лагерь консервативных американцев. Картина представлена немножко выше коллегами моими о том, что в лагере республиканском существует колоссальный разброд, что партия разбита на трампистов и невертрампистов, абсолютно не соответствует действительности. Сами американцы, которые не желают добра трампистам, говорят, что еще никогда эта партия не была так едина. Они это облекают виную фразеологию. Скажем, что Трамп подавил всех своих противников, и партия сейчас слушается только его. С другой стороны, ей противостоит партия демократов, которая весьма разношерстна. Она разношерстна от правых центристов до радикальных социалистов на грани, я бы сказал, полного коммунизма. И причем эта партия тяготеет скорее в этом направлении. Ведь не я же придумал, а партийцы сами придумали, что будущее партии в людях, подобных Окасио Кортезу, новой молодой представительнице в Палате представителей Соединенных Штатов. Она явный социалист, который даже не пытается этого скрыть. Что касается стены, возвращаемся к этой теме. Для Трампа это был вопрос исключительно важный с самого начала. Он не сейчас его поднял. Это был одно из первых его обещаний, что в случае, если он станет президентом, он прекратит нелегальную миграцию. Знаете, что интересно сейчас в терминологии американской? Интересно то, что, во-первых, популистом стал считаться тот, кто пытается выполнить обещание. Об этом так и говорят американцы. Он пытается выполнить свое нелепое обещание, а мы ему не дадим, чтобы через 2 года во время выборов доказать, что он не выполняет обещаний. Это первое. А второе, дело же ведь не в стене, а в том, что сам принцип границы подвергается сомнению. Не стена нужна или не нужна, стена не моральна, а морально, как говорят сейчас демократические теоретики, а морально и граница сама. Потому что ведь иначе без стены ее удержать нельзя. А они говорят, а зачем границу удерживать? Нелегальная миграция становится запретным понятием. Уже в самой американской прессе пишут, что нелегально преследовать нелегальных мигрантов. То есть это легализация противозаконного. Представление дела так, будто противозаконное есть по-своему моральное и законное. Вот сложная ситуация современной Америки. Она выступает в демократической части спектра против классических, логических понятий, как государство, граница, законность или незаконность вхождения на территорию другого государства. Все это поставлено под сомнение. И представьте себе, что так рассуждающий демократ станет президентом. Я не очень думаю, что американцы воспримут это как колоссальное достижение.
Хорошо, Ефим Фиштейн высказался. Дадим слово Владимиру Абаринову в Вашингтоне. Ваша версия вот сути этого противостояния вокруг стены, символического, наверное, даже.
Ну, я соглашусь с Виктором Борисовичем и отчасти с другими ораторами. Собственно говоря, Дональд Трамп не то что начал президентскую кампанию, он никогда и не выходил из нее. Мы помним, что после... На выборах он устроил такой тур победы, потом, значит, ему устраивались специальные, значит, такие мероприятия, встречи со сторонниками, значит, просто для поддержания его духа, значит, какие-то кризисные ситуации. Потом он участвовал в кампании вот выборов промежуточных, и вообще это ему нужна все время вот эта подпитка его, значит, сторонников, его базы. И, конечно, он не хочет потерять эту базу. Стена – это его одно из главных предвыборных обещаний, и он не мытьем, так катанием хочет этого добиться. Все причем прекрасно понимают, что президент оперирует ложной статистикой, что никакого кризиса на границе нет, что значит, преступность среди нелегалов ниже, чем среди граждан США, что значит, никакие они не нелегалы. Они приходят на границу, они сдаются миграционным властям, просят убежище легально. Поэтому некорректно называть их нелегалами. Сейчас уж мы видим, что в его собственной компании Трампа, значит, работали нелегалы. И, значит, на каких основаниях они туда попали, непонятно. Вот. Но это действительно, он любит... так сказать, скандал. Он такой, значит, борец. Он себя хорошо чувствует в состоянии такой, значит, движухи. Но он, конечно, не понимает, как устроена американская политическая система. Он привык как частный, значит, предприниматель, причем это частная, не публичная компания, где он царь-бог и воинский начальник был. Вот. Ну, если у него не получается заключить сделку, он хлопает дверью и ищет другого партнера. А здесь другого партнера нет. Как бы он не хлопал дверью, а он хлопал дверью. Вот недавно на встрече с лидерами демократов он ушел в середине разговора, сказал им бай-бай. Но других лидеров Конгресса, другого Конгресса у него нет. Более того, почти все, я думаю, американские президенты после Второй мировой войны работали в основном с оппозиционным конгрессом. Либо одна, либо обе палаты были другой партии контролировались. И никакой трагедии в этом нет. Просто были президенты, которые умели договариваться, умели работать с Конгрессом. И этот работать не умеет и не хочет. Значит, но я думаю, что все-таки, конечно, как бы мы, понимаете, вот этот факт-чекинг, что, значит, президент вводит в заблуждение, значит, где-то преувеличит, где-то что-то преуменьшает, в заблуждение вводит публику. Все это публикуется, это не секрет ни для кого, но, простите, у президента в Твиттере 50 миллионов подписчиков. Попробуй, иди опровергай в своих этих самых газетках. Сколько у вас там тираж? Вот поэтому, поэтому так трудно это все. Поэтому так трудно его, значит, сбить с панталыку. Что касается кризиса в одной партии, в другой, я думаю, что это в целом кризис вот нынешней двухпартийной системы. Опять же, ничего в этом ужасного нет, но просто мы видим, что, да, что партии не могут... Ни той, ни другой партии, в сущности, нечего сказать избирателям. Вот эта победа демократов, это все-таки победа несистемных кандидатов. Системные кандидаты во многих случаях проиграли. Вот, но мы увидели очень много новых, свежих, неординарных лиц. Это вопрос... Второй, значит, какой они там политической ориентации. Вот. Но, во всяком случае, никогда не было такого наплыва вот, несистемных именно членов Конгресса. И, но они, конечно, они, во-первых, мешали друг другу и вот сейчас на этих парламентских выборах. И они, я думаю, будут мешать друг другу, будет большая толпа желающих, значит, на выборах 2020 года. А у республиканцев, да, у республиканцев один Трамп, на него делают ставку, и если не произойдет действительно чего-то катастрофического для него в смысле вот расследования Мюллера, например, то я не сомневаюсь, что он выиграет второй срок.
Владимир, я хочу воспользоваться тем, что вы в Вашингтоне. У меня вопрос вот о самой ситуации, когда там 400 тысяч человек вообще не работает, а примерно столько же работает без оплаты. Я просто видел разнообразные комментарии в российских государственных средствах массовой информации. Они рисуют такую картину вот почти катастрофы. Это трудно себе представить. А что на самом деле вот вы видите, как житель Соединенных Штатов? Штатов сейчас вокруг себя?
Ну что, ну, например, закрыты парки, да, или они закрыты, но, или они открыты, но висят таблички, что, значит, просьба не сорить, потому что убирать мусор некому, подметать некому, туалеты закрыты, потому что их тоже убирать некому. Ну, вот это самое мягкое, что можно сказать. Не получило финансирование Министерство внутренней безопасности, то самое, которое должно охранять границу. Вот. И там люди работают действительно либо не работают, либо работают, значит, вот без оплаты, либо они в отпуске. Вот это вопрос к вопросу о безопасности границы. Ну, значит, где-то, значит, мусор убирают какие-то добровольцы, волонтеры, видимо, просто местные жители. Ну, а потом ведь остановилась масса, значит, да, вот сейчас вот, значит, это самое, профсоюз авиадиспетчеров вчиняет иск, значит, президенту, потому что они не получают оплаты, как это безопасность авиаперелетов. Ну и, значит, конечно, масса закрылась, как бы, программ, учреждений, которые занимались всевозможными социальными программами. Люди не получают своих там, я не знаю, пособий для малоимущих, пособий по бедности и так далее. В ограниченных масштабах работает даже налоговая служба. Ну, вот так вот. Это, конечно, не то чтобы прямо разруха. Разрухи, конечно, далеко, но это неприятно в очень многих отношениях, очень как бы с неожиданных сторон. Даже помните, рождественская елка была закрыта рядом с Белым домом, потому что вот эта парковая администрация не могла обеспечить безопасность и сочла за благо просто закрыть ее, и все. Ну вот масса таких каких-то мелких, а для кого-то крупных неудобств.
Хорошо. Виктор Борисович, Кувалдину вопрос. Вот как вы видите эту ситуацию, если исторически посмотреть, кто выигрывал от таких вот противостояний все-таки в шатдаунах? Можно ли увидеть какую-то закономерность? Президент или его противники в Конгрессе? Или каких-то закономерностей здесь нет?
Вы знаете, Михаил, с моей точки зрения, сейчас реально в Америке, очень печальный факт, идет холодная гражданская война. И вот это надо понимать, поскольку вот здесь говорили об аргументах, аргументы не работают. Ни та, ни другая сторона, ни республиканцы, ни демократы не слышат друг друга и не хотят слышать. И не то, что никакого диалога, а даже желание хоть как-то прислушаться. Выигрывает, с моей точки зрения, выигрывает не демократы, не республиканцы. Выигрывает тот, у кого крепче нервы. Тот, кто, да. Скажем, если вы возьмете...
А у кого крепче нервы?
Однозначно. Вы знаете, ну, это как в игре в покер. Вот. Потом вы забывайте, Америка все-таки, ну, особая страна. Ковбои, кто первый мигнет.
Ну, не знаю, вот к Андрею вопрос. А может быть, выигрывает от этого Россия? Смотрите, тема санкций, тема санкций куда-то ушла, да?
Да не ушла она, просто отложена.
Ну, отложена, она может быть на месяц, на два, три.
Я хочу вернуться чуть-чуть назад. Понимаете, в чем дело? Если взять пакет предвыборных обещаний Трампа, ведь большинство он фактически выполнил. И стена – это рубеж. Рубеж, за которым Трамп, как я сказал, уже собирается перейти в наступление. Он готовил сейчас большое выступление в Давосе, куда он, к сожалению, не поедет. Да?
Ну, вот видите.
В феврале он, видимо, объявит о частичном выводе войск из Афганистана и так далее. То есть он, завершив тему стены, перейдет наступление.
Слушайте, ну, с частичными выводами войск все не так просто.
Почему?
Смотрите.
Нет.
Ну, посмотрите, как это все с территории Сирии.
Нормально,
да?
Все, значит, вывод,
как?
Все.
Совершенно непонятно, что будет с курдами, которые воевали на стороне американцев.
Это уже вопрос ближайшего встречи Путина и Эрдогана. Mm-hmm. Что будет с курдами, а это не вопрос Трампа.
Как хотя, это не вопрос Трампа? Вполне возможно, что все затормозится.
Может быть. Я имею в виду другое. Что для Трампа стена – это Рубикон. Вот он перешел этот Рубикон. Почему? Я думаю, что он выдержит и нервы. Потому что он понимает, что если он добьется победы над стеной, дальше он может отвлечься от этой темы.
Так противники тоже понимают, они же не глупые.
Понятно. Но я говорю, Трамп по характеру, действительно, я согласен. Я первый раз встретился с Трампом еще в 2000 году. Он боец. Он действительно боец. Он по характеру такой. Он не будет отступать. Тем более, я говорю, что, понимаете, демократы не могут все время, еще там 2-3 недели все валить на Трампа. Вот. И слушайте, поэтому я еще раз говорю, что с моей точки зрения, угу. Трамп их додавит. Додавит, а потом, может быть, какую-то косточку демократа бросит. Угу. Небольшую косточку. Миша. Но я еще раз говорю, он хочет перейти уже на другую стадию после стены.
Ну, поймите, хорошо, Миша, хотеть
это его Сталинград.
Да.
Вот та же
стена,
так, да?
Да, конечно.
А что ж.
Это вот Рубикон.
Слушайте, ну хорошо, но это же идут затяжные бои. Вот смотрите, я только тут сегодня смотрел. Пожалуйста, господин Бернстайн, известный журналист, говорит, что в докладе спецпрокурора Мюллера говорится, что Трамп помогал Путину дестабилизировать США. Трампу приходится оправдываться. Он сегодня заявил, что никогда не работал на Россию. Вы знаете этот ответ лучше, чем кто бы то ни было. Предположение о существовании сговора между ним и Москвой он охарактеризовал как позорный и лживый. Вы смотрите, как российская карта все время вбрасывается, она по нему бьет. И это еще один я не знаю, фронт, это, да, если уж это пользоваться просто, вашей терминологией.
Это просто один из самых удобных поводов для демократов и для либеральной прессы атаковать Трампа. Других-то особо нет. Экономика США, извините, находится на подъеме при всех, так сказать, сложностях, трудностях.
За три недели рынок акций упал на
15%. А потом он быстро поднялся. Он уже поднялся. И, кстати, идет очень неплохо. Особенно на фоне сегодняшнего падения ситуации в Китае, плохих очень данных по Китаю и так далее. Да? Что касается санкций наших, да, нам повезло, что их отложили. Но, насколько я знаю, так сказать, из своих источников, 23 января будет продолжена тема обсуждения антироссийских санкций.
Где она будет продолжена?
В Вашингтоне. Угу. Будет совещание по этому вопросу. Поэтому, понимаете, ничего не ушло. Все это будет, и будет еще жестче. И будет двойной удар. Будет двойной удар со стороны Трампа, это по линии Госдепа, это Скрипали. И будет второй удар со стороны Конгресса, это тот законопроект, который сейчас будут модифицировать демократы, усиливая его. Да? Потом не надо забывать вот эта ситуация с Германией. Да? Вот письмо посла США.
Да? Северный поток.
Да. Ведь Гренелл – это очень влиятельный человек, и он не действует самостоятельно одновременно. Это человек, который очень находится в тесной связке с Болтоном. И то, что посол начинает такую кампанию, а он отправил письма не только кампании, он встречался с руководством ряда немецких банков, с немецкими политиками.
То есть предупредили их о санкциях,
да,
возможных за это.
И более того, в начале февраля вполне возможно будет официальное заявление о том, что немецкие компании, участвующие в Северном потоке, будут под санкциями. То есть, я еще раз говорю, все, что для России плохо, все это просто отложилось. Отложилось, потому что это шатдауны, но это никуда не ушло. И в данном случае рассчитывать на то, что что-то там смягчится и прочее, наоборот, то, что с чем мы столкнулись, вы еще не забывайте о том, что очень скоро будет объявлено об окончании ультиматума по РСМД. И все. Это значит новая гонка вооружений, де-факто. Потому что мы не будем искать политический ответ на выход США из ДРСМД, мы будем искать военный ответ.
Ну, то есть отсюда все эти заявления о новой технике,
да,
там,
да,
и так далее,
да,
которые,
да,
Путин,
да,
делает.
И все это в феврале выйдет на финишную прямую. То есть на финишную прямую как новый витка конфронтации. Новый витка конфронтации, который, кстати, извините, объединит демократов и республиканцев против России.
Ну вот вы говорите, гражданская война в Америке, а с другой стороны, они все вместе будут голосовать за санкции, например, против путинского режима.
Абсолютно, потому что мы находимся вне этой системы координат. Миш, вы тут, ну, я вот Андрея знаю много лет и всегда его слушаю очень внимательно. Вот. И здесь есть о чем подумать. Поскольку, вот вы говорите, доклад Мюллера. Да, доклад не опубликован еще, но...
Но утечки.
Совершенно верно. Вот я про это и хотел сказать. Только утечки абсолютно разные. Дело в том, что команда Мюллера работает больше полутора лет.
Это очень,
это очень квалифицированные люди. Там огромные силы, там большое финансирование, на это сделана большая ставка. Вы правильно говорите, что идут утечки. Только вы смотрите по серьезным утечкам. По серьезным утечкам пока что против Трампа ничего нет. Есть только один факт, вокруг которого, может быть, попробуют построить что-то. Это вопрос о том, когда в последний раз обсуждался вопрос о строительстве Trump Tower здесь, в нашем городе. Обсуждался ли он, например, в январе 2016 года или в апреле, когда Трамп уже превращался в реального кандидата. Но здесь, так сказать, будет слово президента против слов кого-то из его команды, кто стал отступником, вот, а кто, может быть, уже и сидит, отбывает срок. И опасности я здесь не вижу. Но плюс еще, Миш, ну давайте сделаем следующий ход. Для того, чтобы объявить импичмент Трампу, на сторону демократов должны перейти 20 членов Сената Соединенных Штатов.
То есть это нереально.
На сегодняшний день абсолютно. То есть должно случиться что-то совершенно невероятное. Ну и правильно Андрей справедливо говорит. Вы извините, еще месяц-другой, и в Соединенных Штатах самый долгий период экономического подъема за всю их историю. Они бьют прежний рекорд. А для американцев, как вы знаете, это очень серьезное соображение.
Ну вот смотрите, еще один сюжет – это усилия для сокрытия деталей личных бесед с Путиным. Опять же, в Конгрессе собираются проводить по этому поводу слушания, приглашать переводчиков Трампа на встречах с Путиным. Они начнут что-то рассказывать. Опять скандал, опять удар по президенту США, по его репутации. И, так сказать, дровишки в огонь вот этого конфликта.
Миш, вы человек очень квалифицированный. Загляните в американскую конституцию. За внешнюю политику отвечает президент Совета и согласия Сената. Если хотите, то Палата представителей, с точки зрения чисто легальной, она вне этого процесса. Второе, президент имеет право вести любые переговоры. И они могут быть засекречены. И здесь, так сказать, это практика. Но другое дело, что должны фиксироваться беседы, и должны сохраниться.
А вот здесь и нарушение практики сложилось.
И здесь они должны, так сказать, сохраниться. Он сошлется на национальную безопасность. Понимаете? Потому что там ведь много сейчас нарушений. Ну, а когда, собственно, были команды, где президентские команды, где было столько утечек? Когда был президент, у которого были, ну, не скажу, связаны руки, но такие жесткие ограничители в его именно области, в области внешней политики? Да, будет борьба. Будет борьба, будет силовая борьба. Соответственно, будут выдвинуты аргументы и контраргументы. Но пока что ничего сопоставимого с Уотергейтом, то есть, где вы можете поставить...
Понятное дело.
А ну что, других, извините, прецедентов-то и не было в Соединенных Штатах. Да, был еще там в 1868 году. Был, соответственно, тоже не удалось.
Понятно. Для этого надо грубо нарушить закон. Давайте мы дадим слово Ефиму Фиштейну. Что вы скажете об этой борьбе на фоне шатдауна? Вот все эти обвинения, новые утечки, оправдания Дональда Трампа. Вот как это выглядит с вашей стороны, с точки зрения?
О шатдауне, как о национальной трагедии, заговорили в тот день, когда срок шатдауна перевалил за сроки предыдущих. До этого никто не напоминал слушателям, что таких шатдаунов в последнее десятилетие было не то 21, не то 22, не хочу лгать, но было их очень много. Никто не валил всю вину на президента. Сейчас же получается так, что она вся валится на президента. Но в принципе нужно понять, что мы имеем дело с борьбой виртуальной реальности с простой невиртуальной реальностью. В виртуальной реальности есть все бесконечные, невероятные скандалы и нарушения, которых вообще в истории не было и от которых можно только ужаснуться. В реальности мы имеем совсем другие цифры. Когда Трамп сказал, что колоссальной ошибкой Путина или, вернее, мое избрание является колоссальной бедой именно для путинского режима. Что-то вроде этого. Не ловите меня на слове, но смысл был тот же. Он имел в виду, конечно, не то, что он чего-то Путину насолит или наступит на любимые мозоли. Он имел в виду то, что для Путина нет хуже обстоятельства, чем процветающая Америка. Процветающая быстрыми темпами. Ведь вы сравните эти темпы 3-3,5% в год роста в Америке с колоссальной высоты, с колоссальной базой. И 1%, может быть, 1,2%. Ну, короче, это сравнение невероятного экономического успеха с полной стагнацией. Вот Россия, что трагично Россия, для Путина. А не то, насколько он чемпион мира и насколько он вообще творец всех возможных чудес. Как его представляют, кстати, именно демократы, пытаясь выдать его за отца трамповского успеха. Это все в рамках виртуальной реальности, это страшилки для обывателей. На самом деле нет ничего для Путина хуже, чем Америка, дающая 3-3,5% в год роста при его стагнации. Это несовместимо. Это значит, что любую гонку вооружений он обречен проиграть. Вот главное в этом мире. А позволить завалить себя какой-то дребеденью мелких скандальчиков, из которых всякий раз прорезается наконец-то вымысел, как с этими девочками в московской гостинице. Никто не удосужился проверить, спросить у этих девочек. Ну, короче говоря, так было совсем. Так было совсем досье Кристофера Стиля. Все оказалось фальшивой подделкой. Но если это нагнетать, кстати, коллега заметил здесь, что Трамп любит нагнетать. Но если нагнетать эти скандалы подряд, они играют только одну единственную роль. Не импичмент, не отстранение от власти, а психологическая обработка в преддверии выборов. Вот когда можно будет в последние месяцы выборов подсчитать, что у Трампа был миллион скандалов и миллион ошибок. Вот вы назвали ошибкой выход из Сирии. И я с неудовольствием смотрю на это решение. Но это одно из решений. Обама вывел войска из Ирака полностью, поддержал арабскую весну и фактически был соавтором вот всей этой катавасии на Ближнем Востоке и всех этих ИС, и исламского государства и прочего. И что? Да ничего. Президент, кстати, может и ошибаться. Но если поставить в один длинный ряд миллион кажущихся или очевидных ошибок, то получится трагедия в истории Америки, еще такого плохого президента не было. Кстати, говорить о том, что это всем понятно, я имею в виду положение на границе, не является кризисом, это всем понятно. Есть 42% американцев, которым это непонятно. А 42% американцев – это, с точки зрения будущих выборов, довольно большая сила. Они обрастут и другими процентами. То есть надо реально оценивать эти события и постараться не позволить оболванить себя вот этим потоком виртуальных скандалов.
Хорошо, Владимиру Абаринову тогда вопрос. Владимир, а что вы скажете? Вот все-таки Дональд Трамп – это проблема для Владимира Путина или нет?
Ну, вот с Владимиром Путиным такая интересная история. Я в какой-то момент понял, что что бы мы ни сказали, ни написали, какие бы разоблачения ни опубликовали Путина, ему все как бы на пользу, все ему на руку. Будем мы его демонизировать, он будет доволен. Будем, так сказать, разоблачать этот заговор, заговор русофобов. Опять ему приятно и хорошо. Вот это действительно, это та же... Кстати говоря, и Трамп ведь точно такой же ситуации находится. Новой какой-то информационной реальности. Когда совершенно уже не важно, фейк ньюс, не фейк ньюс. Вот как, значит, берет вдруг Путин и говорит, что откуда он взял эту пургу, которую несет, да, Дмитрий Песков? Я, говорит, не знаю. Вот. И Дмитрий Песков продолжает оставаться пресс-секретарем, продолжает нести пургу. То же самое с Белым домом происходит. Там говорят взаимоисключающие вещи, но при этом как-то все продолжается. Они просто как бы это вот новое, действительно вот альтернативные факты, альтернативная реальность, это бесконечное реалити-шоу, политикам, шоуменам, только Трамп, конечно, прирожденный шоумен. Ну, тот самый случай, когда плохого пиара не бывает. Но, конечно, сейчас все зависит, очень многое, во всяком случае, зависит от того, как поведет себя Мюллер. Он в довольно сложном положении, потому что сейчас будет новый министр юстиции, который скептически относится к его расследованию. И, в принципе, он, конечно, своей властью может просто вообще закрыть все расследование, но он должен будет объясниться и с публикой, и, главное, с Конгрессом, почему он это сделал. Если Мюллер, значит, почувствует какую-то опасность, он, конечно, должен будет действовать более
агрессивно. Да, вы нас тут не пугайте. Я вот вижу новость, что кандидат на пост генпрокурора США Уильям Барр в случае утверждения Конгрессом дает гарантии, что он даст возможность спецпрокурору Роберту Мюллеру завершить расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Вот новость Associated Press только что вышла. Так что, видите, обещания такие даются.
Да, вот я поэтому и говорю, что он формально имеет такое право. Но он, скорее всего, конечно, этого не сделает. Он будет дожидаться какого-то окончательного отчета Мюллера. Но, опять-таки, он может спрятать этот отчет. Сказать, что там нет ничего существенного и не направлять его вообще в Конгресс. В принципе, конечно, должен направить, и тогда уже Конгресс должен решать. Прежде всего, Нижняя палата должна решать, возбуждать импичмент или нет. Есть основания для импичмента или нет. Но все это, конечно, очень зыбко и неопределенно. Недавно, значит, суд, федеральный судья продлил, значит, срок полномочий большого жюри, с которым работает Мюллер, и где дают под присягой показания, значит, его свидетели. Мы не знаем огромного, есть утечки, но я думаю, что есть огромный массив информации, с которым мы не знакомы и который, значит, не разглашается. У него масса свидетелей, причем, как я уже сказал, свидетели, которые дают показания под присягой, свидетели по одним и тем же эпизодам, свидетели, которые не знают, что говорит другой свидетель и какие показания он дал, и поэтому он может выменять им, значит, вот это самое лжесвидетельство. Вот есть вероятность, если Мюллер почувствует, для себя и для своего расследования, что он займет более агрессивную позицию и пришлет повестку на большое жюри Дональду Трампу. И это, конечно, адвокаты мгновенно побегут в суд и будут оспаривать правомощность этой повестки. Но в любом случае это будет большая проблема для Трампа. Почему он, собственно, не хочет давать показаний, если он чист? Я думаю, что в конечном счете, конечно, если дело дойдет до обсуждения в Нижней палате, которая, значит, по Конституции выполняет роль как бы предварительного следствия, да, они возбуждают процедуру и, значит, голосуют по пунктам, за каждый пункт обвинения, вот, то все будет зависеть от как бы юридической квалификации, потому что Трамп может искренне считать, что никакого сговора нет. Какие-то, значит, эксперты искренне считают, что есть. Но есть Конституция, и там перечислены преступления, по которым возбуждается импичмент. Это госизмена, это взяточничество, коррупция и, как сказано, другие тяжкие преступления и проступки. Вот попадает ли, скажем, препятствование правосудию или сговор с Россией предвыборной под определение тяжкого преступления, это будет решать Конгресс. И вот я не соглашусь как бы с Виктором Борисовичем в данном случае, потому что он говорит, что да, Сенат никогда не проголосует, потому что там большинство, значит, республиканцев. Да, две трети должно проголосовать. Квалифицированное большинство. Но если действительно будут тяжкие обвинения, я думаю, что многие сенаторы, ни в верхней, ни в нижней палате нет фракционной дисциплины. Они не голосуют, не берут под козырек и очень часто голосуют вразрез с линией партии. В Конгрессе происходит фрагментация. Там люди формируют временные коалиции по каким-то, значит, конкретным вопросам. И здесь вполне возможен, конечно, разброд. Но это выстрел еще с таким... Это дальний прицел, пока об этом говорить рано. Несколько попыток были.
Да, Андрей.
Я хотел бы сказать одну вещь. Мы живем во многом иллюзии, что Россия для Трампа является приоритетом.
Ну, Китай, деле, скорее это, всего, на самом деле, это не казалось так.
В российской политике США Трамп играет, может быть, пятую, шестую, седьмую роль. Есть знаменитая тройка. Госдеп, Совет национальной безопасности, ЦРУ. Вот эти три человека, они сейчас определяют российскую политику. И прежде всего Болтон, конечно. Да. И Трамп, в общем, не вмешивается. Вот заметьте, вот очень интересное просто сравнение, которое мне один американский политолог сказал, что он говорит, Трамп относится к Путину как к политику, но не как к партнеру.
Ну а как же они все время хотят встретиться?
Он не хочет встретиться, на самом деле. Он говорит о возможности встреч, но он не хочет встретиться. И теперь до G20 фактически такой встречи и не будет, если не будет чего-то экстраординарного, там, условно говоря, нового Карибского кризиса и так далее и тому подобное.
Ну, Керченский
Трампу,
был,
да, Трамп это нет, встречу. Это Керченский, это мелочь, на самом деле.
Ну, ничего себе мелочь.
Да нет, это мелочь, на самом деле. Для Трампа, эта встреча ничего не дает с Путиным сейчас. И более того, если сейчас мы начнем в начале февраля вот эту всю ругань по ДРСМД и по другим договорам в сфере разоружения, это только, так сказать, еще раз будет свидетельством того, что говорить не о чем. Говорить не о чем. Лично о Путине он может высказываться неплохо, потому что он к нему относится как к политику, да, серьезный политик и прочее. Но он не партнер для Трампа. Вот в чем дело. Он не видит в нем партнера. И его окружение говорит, что зачем вообще общаться с Путиным? Мы делаем свою политику, мы идем жестким своим путем, а он, так сказать, Путин вынужден будет ложиться под нас волей-неволей, потому что мы сильнее.
Вот. А если они делают ошибки, как с Сирией, вот многим кажется?
А это почему? Сирия не ошибка. Я считаю, что Сирия – это очень правильное решение Трампа.
Да просто это разное все говорят. То они выводятся, то они не они выводятся, выводят, то они конфликт с Турцией, они, то, они то курдов надо защитить.
Нет, они постепенно будут выводиться. Причем часть подразделений армии США, которая находится в Сирии, она не выводится с территории региона, она переходит в Иорданию и будет базироваться там, в непосредственной близости, это раз. Да, курды, понятно, курды, и мы в том же ситуации, мы не можем дать добро на уничтожение курдов, чего требует сейчас Эрдоган, который хочет их вообще их смести оттуда. И США не дадут на это добро. это да, действительно, возможно, новый конфликт. Но это конфликт, который ляжет на нас, а не на Америку.
В смысле, Путину придется решать?
Конечно. Конечно. Это Путин будет загнан в угол этим новым конфликтом с курдами, а не Америка. Америка, в общем, честно говоря, не пострадает от этого особенно. Поэтому я еще раз говорю, для Трампа сегодня Россия не приоритет. Не надо питать иллюзий, что он спит и думает, как работать с Россией.
Хорошо, значит, ну, получается, что даже и тон как-то меняется, да, Виктор Борисович, не заметили в прессе, что Трамп теперь как бы и не наш, да, там, то все было хорошо, аплодисменты, шампанское, а теперь, как это неудобно даже цитировать, но одна газета тут написала: инфантильный нарцисс с нестабильным умом и детонатор хаоса. Между прочим, вполне такая прокремлевская, как-то у них тональность изменилась, разочарование.
Нет, ну, во-первых, я, наверное, не так внимательно читаю нашу прессу, как вы, Миша.
Я не все читаю, но это меня поразило совершенно.
Да, у меня просто несколько другой круг обязанностей чтения. Вот. Но здесь Андрей правильно подчеркивает, в чем смысл Трампа, в чем его историческая миссия. Она же ведь достаточно ясная – сохранить лидирующее положение Соединенных Штатов в современном мире, на перспективу, сдержать Китай. А для этого надо сбросить с себя все излишние обязательства. Причем здесь есть разумные рамки. Но посмотрите, что они сделали по бывшей НАФТА. Договор не разорван, но его чуть-чуть...
Новый договор, да?
Правильно, но его слегка отредактировали. Отредактировали, естественно, в пользу Соединенных Штатов. То же самое с Южной Кореей. То же самое будет происходить с Японией по договору. Там, где Трамп наталкивается на сопротивление, серьезное сопротивление, он натолкнулся. Он натолкнулся в Турции и Пакистане. Он спокойненько, так сказать, делает вид, что ну, ничего не произошло. Что здесь за какую-то грань заходить нельзя. И в этом смысле как раз я согласен, что, ну, вот что с моей точки зрения, это абсолютно не мой регион, на Ближнем и Среднем Востоке произошел кризис постколониальной государственности. Это... можно по-разному сказать, но давайте самое мягкое определение. Это разворошенный муравейник. Сейчас там никто ничего сделать не может. Сейчас там можно погубить людей, деньги, силы, политический капитал.
И репутацию, да.
И репутацию. Понимаете? Он не хочет в этом участвовать. Все решили, что у него? Ну, 4 тысячи. Вот. Даже в Афганистане и Ираке сейчас больше. Он хочет аккуратно из этого выйти. Это не значит, что он уйдет. Он отойдет, но недалеко.
Хорошо. Ну, давайте мы, собственно, к россиянам обратимся. Они-то следят за деятельностью Дональда Трампа. Пожалуйста.
Следите ли вы за деятельностью президента Дональда Трампа?
Он мне не интересен.
Знаю, какие его высказывания, какие его намерения. Только то, что нам преподают на РБК или там на других каналах.
Нет, почти нет.
Ну, а кто же еще? Если мы следим за деятельностью Трампа, значит, мы следим за политикой Америки. Только другой стороны. Как у нас однобоко все подается.
Вообще в плане санкций, да, то есть в плане вот таких вот претензий, да, каких-то необоснованных к России, вот, наверное, это удивляет больше всего с точки зрения его, да, правления, позиции.
Ну, как любой нормальный человек, мне кажется, в общем, да. Чтобы так следить за деятельностью Трампа, я бы не сказал, что я анализировал бы каждый его поступок. Ну, так, фиксирую, отслеживаю, и все.
Если честно, меня не интересует, что он делает. Новости смотрю, там происходит, про него тоже говорят.
Просто своих проблем хватает.
Почему я слежу за этим? Потому что на сегодняшний момент экономика США влияет на экономику всего мира, так как доллар является основной валютой мировой. И все ориентируются уже на доллар, но никак не на золото. Мы не можем никого считать друзьями на тот момент, что сегодня против российского бизнеса, да даже не только российского, против любого бизнеса введены санкции. То есть ведется так называемая экономическая война.
Дональд Трамп своеобразный политик, необычный для американского бумонда. То, что происходит сейчас вокруг шатдауна, что не работает правительство США, это результат споров между республиканской и демократической партией. Поэтому сейчас от Трампа и Конгресса, от Нэнси Пелоси зависит, как они договорятся расходовать бюджет на стену или на другие проекты правительства.
Ну вот, мне кажется, интересно, что внимание россиян, которое было гораздо больше к Дональду Трампу, оно переключается на другие темы. Да, вот у нас своих проблем хватает. Что Ефим Фейштейн скажет?
Скажу, что однозначно образ Дональда Трампа в России будет меняться под напором прокремлевской пропаганды. Она возьмет курс на его последовательную критику. И в какой-то перспективе я не исключаю даже, что будет российская пропаганда поставлять антитрамповские аргументы демократической партии и печати, которая настроена против него. Происходит в мире колоссальное изменение не в лучшую сторону. И я снова повторяю, Трамп мне не мил как человек. Я его понимаю как воплощение каких-то тенденций в самой американской действительности, которая была весьма недовольна предыдущим состоянием. Только так она могла его избрать, а он только так мог почувствовать случай, удобный для того, чтобы взойти на вершину власти. Эта ситуация будет меняться. Я даже не исключаю, что Трамп эти выборы проиграет. Ничего нельзя исключать. Напор колоссальный. Напор идет, и артиллерия бьет из всех залпов, что называется. И любой случай годится, любое лыко в строку. Но я повторяю, мне не очень хочется видеть Америку, которая наступит после победы антитрампистских сил. И здесь дело не в том, не в личном отношении к нему, а просто потому, что разрушено столь многое из американской какой-то сплоченности и даже, я бы сказал, образа мысли и энтузиазма. Ефим, разрушено.
Это мы уже потом обсудим, когда они победят или не победят. Я хотел просто нашим коллегам в студии дать буквально по минутке один важный момент. Сейчас вот интенсифицировались российско-японские переговоры по Курилам. А почему Соединенные Штаты молчат? Они из этой игры как-то вышли.
А зачем им играть в эту игру?
А это же безопасность, и договор там есть.
Извините, есть договор 1960 года между США и Японией, который четко определяет возможности США размещать свои военные базы на всей территории Японии при согласии японского правительства. Поэтому чем дергаться? Они же прекрасно понимают, что придет следующий премьер-министр после Абе, допустим, Кайдзуми-младший, и они спокойно решат вопрос, если вдруг Курильские острова будут в Японии.
Есть такой шанс?
Шанс такой есть, к сожалению, есть.
Почему?
Ну, потому что фактически в ситуации с мирным договором мы сейчас загнаны в угол. И мы не можем отказаться от декларации 1956 года, сказать, что мы ее все не воспринимаем. Вот. Выхода, так сказать, предложений, контрпредложений у нас сейчас нет.
Виктор Борисович, что скажете? Вот эта прямая российско-японская игра, Лавров сегодня встречался. Mm-hmm. Это все очень интересно.
И Соединенные Штаты встречаются.
Да, молчат, молчат.
Вы знаете, Штаты. В 1991 году я был в составе небольшой группы, которая готовила визит президента СССР в Японию. И тогда пришлось погрузиться в эту проблему. Проблемы действительно очень тяжелые. Я думаю, что единственный шанс и то, так сказать, по знакам вопроса, это то, что мы предложили, а именно два южных острова, Шикотан и Хабамая. Хабамая – это группа островов. Это, так сказать, передача их Японии. Это приблизительно 7% от общей территории островов. И на этом вопрос закрыть. Что же касается американцев, а зачем им говорить, когда у них есть все другие возможности воздействия на японскую позицию?
Ну, то есть пока у нас этот вопрос открыт, и он очень интересный, я думаю, что в дальнейших передачах мы обязательно о нем поговорим. Это просто такой, знаете ли, зачин или анонс.
22-го Путин и Абе будут встречаться, и Абе будет ставить вопрос о том, чтобы мирный договор был бы подписан перед G20, которая пройдет в Осаке.
В общем, есть перспективы. Я благодарю Андрея Федорова, благодарю Виктора Кувалдина, Владимира Абаринова и Ефима Фиштейна. Вел передачу Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов. Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал.
новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера с вами в эфире Андрей Шароградский.